Сегодня у нас в лектории переводчик, писатель, продюсер Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин. Дмитрий, здравствуйте, теперь вам слово.
Здрасте.
Давайте поприветствуем Дмитрия.
Вот я к вам приехал. Задавайте вопросы, ага, я буду
отлично.
Отвечать.
А, давайте я сразу скажу. Сейчас, извините, Дмитрий, сюда отойду. Дорогие друзья, сегодня я же сказал, у нас не лектор, а у нас скорее спикер, поэтому готовьте вопросы, хотя наверняка вопросы есть. Я пару вопросов задам, а дальше уже подключайтесь, я буду давать микрофон, и вы задавайте вопросы. Итак, Дмитрий, когда вот сейчас мы общались перед нашей встречей, да, вы сказали там, что вы обо мне знаете, а знаете ли вы меня? И я так, честно говоря, удивился. Ну, кто же не знает, ну, ладно, там, Дмитрия Пучкова, но кто же не знает Гоблина? Вот все-таки что вас больше бесит, когда вас узнают, хотят с вами сделать селфи, или когда не узнают?
Меня вообще ничего не бесит. Я спокойный, как санитар в дурдоме. Почему они меня должны бесить? Так называемая популярность, извините за цинизм, это с одной стороны. Известность, а с другой стороны, деньги. Если гражданин хочет сфотографироваться, я всегда вижу, что он прикладывает усилия, ему неудобно, неловко, у него трясутся руки, вот, когда он фотографируется, что ж я кривляться буду, давай фотографируйся. Бывают неудобные случаи, заходишь в бане в парилку голый, а тебе сверху дружно говорят, здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, вот тут замечешься, нехорошо, да.
Но когда первые фильмы появились в вашем переводе, то как раз для многих это было вот что-то такое интересное, какая-то свежая кровь в перевод перешла. А сейчас смотришь, там есть «Кураж Бомбей», а уж заходишь на YouTube, там огромное количество переводчиков. Вот сейчас какая ситуация? Вы как-то воспитываете продолжение?
Как их можно воспитывать? Во-первых, я никого не знаю. Я бывший милиционер, а не переводчик. У меня нет знаков. Есть один Павел Санаев, вот Павла Санаева знаю, остальных не знаю, нет, как переводчиков. За деятельностью, за их я не слежу. Если ты знаешь язык, то нет смысла смотреть никакие переводы. Только когда зовут на некие премьеры в кинотеатры, ну там, да, вынужден смотреть. Все отвратительно, все плохо. Конечно, лучше, чем 20 лет назад, но все равно все плохо.
Ну, то есть вы вообще фильмы не смотрите в кинотеатрах или смотрите в оригинале?
Все время смотрю. То есть регулярно зовут на премьеры. Я возвращаюсь, рассказываю о том, что я посмотрел. Даю совет никому туда не ходить категорически, потому что дрянь показывают такую, что уже начинаешь испытывать неловкость просто за всех. И за наших, и за не наших. У меня есть помощница сильно любит кино и требует, чтобы мы все время ходили на всякие премьеры. Ну вот мы с ней ходили. Через полтора года хождения я увидел первый интересный фильм из тех, что дают в прокате. Фильм под названием... С 2016 года, с января полтора года проходили, через полтора года попался первый фильм, который я посмотрел, и мне действительно было интересно.
Интересен перевод или сам фильм?
Нет, фильм. Фильм под названием «Ла-Ла Ленд». Я не любитель мюзиклов, но там, если от первых трех песен не стошнит, то дальше хорошо становится. Фильм интересный, добрый, про любовь, про людей, в общем, хороший. Но это такая редкость теперь, что я не знаю, вот если один фильм за год попадется хороший, я считаю, большая удача. Поэтому в кино ходить никому не советую.
Но когда к вам обращаются за переводом, вы как, смотрите фильм, сценарий, я не знаю, или говорите, мы люди интеллигентные, за деньги все хорошо переведем?
Оно четко делится. То есть я всем этим занимался до середины 2014 года. Сначала ездил по городам и весям, возил с собой кинокопию на английском языке. Копия тяжелая, весит минимум 30 килограмм, это значит чемодан, в нем 5 здоровенных бобин в железных банках.
Ну то есть кинокопии прямо настоящие?
Да, потому что тогда их было... То есть если сделать с моим, так сказать, переводом закадровым, то эта одна копия обошлась бы примерно в 30 тысяч долларов. Столько денег не отбить. Это очень дорого этими живыми показами, когда ты там... Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов, там мечешься, это физически тяжело, и денег немного получается. Пиар хороший. Потом в конце 2012 года уже перешел, так сказать, появилась цифра. То есть если записывать на винчестер или давать кинотеатрам скачивать, все это радикально дешевле получается, вообще несравнимо. То есть если это 200-300 баксов, то это, наверное, очень много будет. Против 30 тысяч долларов оно вот так. Вот, тогда поперло со страшной силой, тогда вышел такой художественный фильм, у нас назывался «Третий лишний», «Тед», про ожившего игрушечного медведя, с которым Марк Уолберг там употреблял различные вещества и вообще устраивал личную жизнь. Страшно смешное кино. Мы его показывали в кинотеатре «Кодек Киномир», это вот где здание «Известий». У них там свой зал, сейчас отобрали.
Сейчас обратно, уже нет.
В «Известии», да. Да. Ну, короче, мы в этом зале денег заработали больше, чем «Белая дача» там с 14 залами. Что вызвало закономерный интерес у прокатчиков, как это у вас такое получается. И когда мы с ними бодро договорились, я там нанял коллектив из специалистов, потому что переводить кино — это одно, а запихивать его в прокатные сети — это совершенно другое. Не имеет никакого отношения к вашим переводческим навыкам. Это бизнес, там совершенно другие люди, совершенно другие способы и правила. Поэтому были наняты люди, которые этим занимались профессионально. Моя задача — найти хорошее кино. То есть я поехал в Канны, Берлин, Венеция, Лас-Вегас, где, так сказать, главные кинособытия происходят. Там смотришь фильмы. Ну, не всем понятно, что типа вот Каннский фестиваль — это там Ларсы фон Триеры, Тарантины и прочий, так сказать, высший свет. На самом деле все не так. Рядом параллельно проходит кинорынок, где показывают нормальное кино, которое смотрят люди. Не «Антихриста» Ларса фон Триера, которого нормальный человек больше 20 минут не выдержит, повесится, а нормальные фильмы показывают. Вот их старательно смотришь, выбираешь то, что тебе нравится. Поскольку вкусы у меня целиком и полностью совпадают с целевой аудиторией, то есть мне нравится то, что нравится всем. То, что я перевожу, неизменно пользуется спросом. Спросом пользовалось большим. То есть рекордный год был 2013, когда я расправил перепончатые крылья и, стуча чешуйчатым хвостом по полу, за год, за 2013 год, продал билетов на фильмы в переводе «Гоблин» на 120 миллионов рублей. Это 4 миллиона баксов. У нас не все киноконторы столько зарабатывают, сколько я один.
Ну, то есть, говоря про чешуйчатый хвост, про перепонки, про крылья с перепонками, вы понимаете, что это немножко сатанизм, то, что вы столько заработали, да?
Я, в общем-то, атеист, к мракобесию не склонен, поэтому заработал их я сам. С помощью, естественно, американцев. Многим кажется, что это вот я так ловко кино перевожу, я его действительно ловко перевожу. Но это фильмы хорошие, это фильмы такие замечательные. Потому что когда люди говорят, что я вот смотрел Гая Ричи, там, не знаю, какой-нибудь «Большой куш», такая дрянь в кино, а вы вот перевели, шуток навставляли там, и стало смешно. Мне всегда отрадно слышать, что я шутки сочиняю лучше, чем Гай Ричи. Но, в общем-то, это не так. Это Гай Ричи шутки сочинил, а я их перевел. И кино хорошее, потому что я его хорошо перевел. Вот.
Но все-таки шутки перевели или как-то чуть адаптировали? Потому что многие шутки действительно нам непонятны.
Безусловно, их надо адаптировать. Это чужой язык, чужая культура. Переводчик, вот есть две огромные шестерни национальных культур, а переводчик — это маленькая шестерня, которая передает вращение с одной на другую. Да, есть всякие вещи, которые вы должны знать. Это чужая культура, и в ней вообще надо, ну, хотя бы отличать ковбоев от индейцев, например, кто такие одни, кто такие другие. А шутки, которые основаны на игре слов, их невозможно перевести вообще. Можно только придумать, так сказать, на стадии озарения что-то свое. Вот, а бывает совсем. Есть такой сериал, называется «Калифорникейшн», по-нашему какая-то там «Блудливая Калифорния», что-то там такое. Там есть отличный момент, когда главного героя попросили привести домашнее животное, которое называется Кэт Стивенс. Кэт — это по-английски кот, Стивенс — это, соответственно, имя, может, фамилия. Для зверя непонятно, что это такое. Он приезжает, а там бульдог. Это бульдога зовут Кэт Стивенс. А Кэт Стивенс — это талантливый исполнитель. Сочинил, например, песню «My Lady Darbanville», если не слышали. Послушайте,
это
очень хорошая песня. Да. И он его зовет бульдога. Не кантри, нет.
Нет, перепутал.
Кэт Стивенс, Кэт Стивенс. Тот лежит, не идет. А он ему говорит: «Ислам Юсуф». И бульдог сразу бежит к нему. Потому что Кэт Стивенс принял ислам. Назвался Ислам Юсуф, и собака знает, как ее правильно зовут. Как это по ходу фильма можно объяснить?
Ну, какая-то сноска должна быть.
Невозможно. Только отдельный ролик сделать, где ты умный, всем расскажешь, как на самом деле. Вот, поэтому переводить — нет, непросто.
Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А то, да, прошу. Не забывайте представляться.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Дмитрий Юрьевич, здрасте. Отдельный вам респект за ваше творчество. Давно вашим фанатом являюсь. Вот самый главный вопрос, я думаю, ну половину как минимум здесь собравшихся, наверное, поддержат. Почему в нашем прокате фильмы настолько в названиях периодически отличаются от оригинала? Как пример, приведу просто фильм отличный, который вы тоже переводили, The Goods, Live Hard, Sell Hard. В нашем переводе назывался «Продавец». Вот если кто смотрел, да, в переводе Дмитрия Юрьевича, замечательный фильм, просто очень смешной, очень классный, по теме, кому интересно, продаж, кстати. Вот. А в нашем как бы студийном, извиняюсь, дублированном переводе вообще конченый ужас. Вот. Дмитрий Юрьевич, объясните, пожалуйста.
Они их не переводят, они их переназывают. Считается на Западе, что местные лучше знают, как должно звучать название фильма для того, чтобы завлечь максимальное количество народу. Поэтому, ну, а какая разница, как он называется? Для нас большинство вообще ничего по-английски не понимает. Как? Есть распространенные штампы, какая-нибудь лесная братва, мохнатая братва, подводная братва. Если есть слово «братва», гарантия успеха. Есть и другие примеры. Русские, например, я не знаю, привлекут за расизм. Но русские не сильно любят черных. Если на афише негр, это провал. Есть один негр, это Уилл Смит, которого смотреть будут. А вот если сын Уилла Смита, который недавно тут раскрылся во всей красе, так сказать, то не пойдут железно. Такое нельзя печатать. А вот если братва, все хорошо, наоборот, да. Поэтому местные, зная вот подобные особенности менталитета граждан, они стараются придумать что-то свое. Ну, на мой взгляд, не всегда удачно. Я лично вообще не понимаю, зачем это надо, для чего так делают. Но это мировая практика. Везде так делают. Особенно у немцев. Немцы, они там наяривают так, что только шуба заворачивается. Я по молодости, когда было видео, я был большой любитель китайского кино, там про всякое кунг-фу, где друг друга бьют. Тоже усиленно этим занимался. Вот был такой фильм с Джеки Чаном, называется «Пьяный мастер», где Джеки Чан, там учитель у него алкоголик, Джеки Чан алкоголик, они вместе всех бьют, пьяные. Очень хорошее, смешное кино. Оно было, как и все кунг-фу фильмы, переведено с немецкого. Там была масса замечательных выражений, типа, что у тебя какое-то кунг-фу, удары скучные, защита неинтересная. У тебя мягкий череп, приготовься, дальше будешь жить под землей. То есть там какие-то угрозы они все время исторгали. В общем, это я на кассете смотрел, было страшно смешно. А потом, когда появились DVD, фильм, ну он там на этом, на мандаринском их диалекте и на английском. А на английском он казался вообще не про это. То есть я думал, что там какая-то тетка к нему приехала, и он там с ней конфликты решал. А оказалось, что у него папа, владелец участка, на котором нашли нефть, и все это из-за нефти, а не из-за тети. Дальше оказалось, что там нет ни одной замечательной фразы про «у тебя мягкий череп» и прочее. Потом до меня дошло, что это немцы непрерывно улучшали тупое китайское кино немецким юмором. Но было весело. Вот. Поэтому это не только у нас, это везде так. Не страдайте, кино от этого не меняется.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. И тоже переводчик, вот, коллега, можно сказать. У меня вопрос, который я хотел задать именно вам, мне он очень интересен. По поводу перевода обсценной лексики. Вот. То есть что делать, когда персонаж в фильме выражается, скажем так, ругается?
Наверное, переводить.
Буквально? По-русски? Нашими крепкими словцами?
Конечно. А какие? Есть другие какие-то? Я не знаю. Ну, есть? Просто... Ну как? Вы же понимаете, как переводчик, что... Просто степень, понимаете, так называемой, просто... можно я уже начну говорить, степень так называемой обсценности, она разная. То есть вот русские, например, знают, что самое популярное ругательное слово – это «фак», естественно. Для русского чужое ругательство, оно какой-то бессмысленный набор звуков. Потому что наше слово из трех букв, ну тут понятно, это самое сильное в мире ругательство. Ничто не может сравниться с русскими матюгами, и вообще все культуры падают на колени, только услышав русские матюги. Это не так, оно присутствует у всех, тоже в разной степени. Поскольку самое чудовищно ругательное в английском языке слово это «cunt» вовсе, а никакой не «fuck», который не употребляют нигде, то есть в британских фильмах вы его практически не услышите, потому что это запредельная похабщина какая-то для них. Американцы вообще таких слов не знают. У них это язык, у большинства не очень родной, поэтому у них попроще. Как переводить? Ну, я не знаю. Если это ругательная лексика, она всегда преследует единственную цель – оскорбить человека. Причем оскорбить очень сильно. За подобные слова в кругах, которым мы имеем честь принадлежать, могут убить. На Западе точно так же. Одно дело, когда обругивают друг друга студенты в каких-то дружеских перепалках, то это одно. Я не знаю, вы со своей женщиной когда общаетесь, я надеюсь, подобных слов не употребляете. Но у нас есть люди, которые общаются вот на таком языке. Хорошо это или плохо? Ну, мы же в свободной стране. Это они для себя решают, хорошо это или плохо. Но лично мне в общественных местах режет ухо. Я бы некоторых бил, но теперь, к сожалению, нельзя. Вот. Ну а в переводе, мое такое мнение, что переводчик, он не цензор. Одно дело, когда платят деньги и говорят, что для себя ты сделай вот так, как ты хочешь, а для нас сделай вот так. Там это, я всегда предлагаю, давайте мы лучше не будем ничего переделывать, мы просто запикаем. Потому что любой русскоговорящий всегда поймет, кого куда послали и про чью мать речь. Пикай, не пикай, по строению предложения все равно понятно. Но иногда бывает так густо, что ну никак, там все пищать будет и ничего не понятно. И это плохо. Но бывают, которые заказывают, вот убери все. Ну, с моей точки зрения, там грубо, можно сказать, и без этого. Оно, конечно, не так получается. С моей точки зрения, это как у художника красная краска. Если вы картины рисуете хорошо и красиво, но красной краски нет, мне кажется, это предмет заботы психиатров, если вы этого вот так старательно избегаете. Надо ли это в фильмы запихивать? Ну, по-моему, это сценарист, режиссер и все остальные решают, не я. Фильмы-то разные бывают, в одних есть, в других нет. Если вы смотрели какую-нибудь, там, я не знаю, цельнометаллическую оболочку Кубрика, а как там без этого, вот как? Вот он бегает, унижает солдат. Это, кстати, настоящий сержант, он не актер. Его позвали консультировать актера. Кубрик попросил что-нибудь сказать, он пасть раззявил, и через 15 минут актера уже уволили. Сказали, давай ты будешь. Вот он такой персонаж, вот представитель американской армии. Очень хорошо владеет языком. Как это можно перевести без этого? Если вы, возможно, знаете секретные способы, то я нет, не знаю.
Спасибо. Да, прошу.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть информация о том, что... Меня зовут Иван. Информация о том, что у нас в СССР было очень много кинотеатров, и даже больше, чем в Америке в свое время. Опять же, если посмотреть фильмы, которые мы в свое время выпускали, они были очень хорошего уровня. У меня, по сути, два вопроса. Первый вопрос. Вот вы делаете очень качественные, с моей точки зрения, фильмы с нецензурной лексикой, с присутствием, и очень красиво это обыгрываете. Но сейчас, например, этим уже не занимаетесь. И вопросы два таких. Первый. Если бы сейчас была возможность опять заниматься этим в широком плане, возобновили бы вы эту деятельность? И второе, как вы вообще относитесь к подобным фильмам, и нужны ли они, ну, скажем так, с моральной точки зрения такого содержания?
Сейчас у нас, если я правильно помню, где-то там порядка больше 3000, наверное, экранов в стране. Считается, что это страшно мало, потому что у лидера, так сказать, мирового производства в США 15 тысяч экранов, а в Советском Союзе было 50 тысяч. То есть это угроблено все, эти кинопередвижки, сельские клубы там и прочее. Вот. Это плохо. То есть народ уже не видит того, чего надо. Хотя, если сейчас что-то восстановить, что им показывать? Там, Матильду, что ли, на 50 тысяч экранов? Или Викинга, я не знаю. Да. Хороших фильмов очень мало. Ну и про что дальше, я уже забыл.
Просто, если бы у вас была сейчас возможность снимать фильмы с нецензурной лексикой...
Я их не снимаю, я не это...
Переводить.
Я их и так перевожу. Вот последний там был какой-то, я не знаю, там сосисочная вечеринка. Валяется на торрентах. То, что надо, посмотреть. Да? Даже я обалдел там местами. Вот. Переводить, ну, я не знаю. То есть, с моей точки зрения, все эти, это гражданин Говорухин, царство ему небесное, за каким-то бесом пропихнул. Они, я вот родился в Советском Союзе в военном городке на Украине, в городе Кировограде. Далеко от Голливуда, очень. Никакого американского кино я не видел. К 4 годам в военном городке, где все родители у нас были военные и коммунисты, меня всем нехорошим словам научили. Как так получилось? Я не понимаю вообще. Исковеркало ли это мою легко ранимую детскую психику? Вот у меня за стеной сосед жил, тоже офицер. Когда напивался, тогда все с пистолетами ходили. Любители короткоствола были. Он пьяный все время в потолок стрелял. И это меня пугало в детстве. Да. Стрельба в помещении, она очень громкая. Вот. А потом мне исполнилось 18 лет. Меня взяли на службу в вооруженные силы. Дали автомат, научили убивать людей. А в 53 года мне сказали: Дима, матом ругаться нехорошо. Ну что это такое? Я не знаю. Вот фильм, да, вот он. Ну, специфического содержания, так скажем, этот фильм. Ну, герои там используют нецензурную лексику. Эти фильмы показывают только вечером. Мне вот не надо, чтобы там в 7 утра начинались показы. Вечером, пятница, суббота, достаточно. У нас полные залы, это все билеты продаются. В 9 часов вечера дети в кино не ходят. Билеты у нас стоят дороже, чем в 3D. То есть это еще и не каждый, исходя из финансового положения, там пойдет что-то смотреть. Есть афиша, на которой написано, что в фильме присутствует нецензурная лексика. Если ты взрослый человек, за свои деньги куда-то идешь, ну, наверное, я сам могу для себя решить, хочу я это смотреть или не хочу я это смотреть. А тут, понимаете, у нас вот здесь вот мы запретим в кино и в театрах. Сразу хочется задать вопрос, вы в интернет заглянуть не пробовали, нет? Послушать какого-нибудь рэпера Хаски или там Фараона, я не знаю, там я за стул держусь, когда... И что, у роликов там, я не знаю, там десятки миллионов просмотров, и что это, вы там тоже за нравственность боретесь? Ну зачем ты их тут в Кремль, я видел, позвали? Пенсионеров не позвали про пенсии поговорить, а рэперы важнее, оказывается, вот с ними надо беседовать. Поэтому я тихо-тихо что-то там делаю, ну так, без фанатизма. Поскольку денег за это столько уже не заработать, а меньше брать несерьезно, я затаился как жаба и жду.
Спасибо, да, прошу. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, слышно? Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Ильяс. Вопрос про передачу акцентов, способы и особенности. Например, в каких-нибудь там английских фильмах узкоспециализированных, там, шотландский акцент и ливерпульский там.
Никак, вообще никак. У нас акцентов сильно меньше. То есть, например, мы же не понимаем, как говорят ирландцы, как они для английского уха отличаются от английского языка, так сказать, серьезного. Как говорят какие-нибудь эти кокни и люди образованные, и местные аристократы, это тоже никак не передать. Ну, это у нас, если человек правильно. Если у нас человек не говорит ложить и ихний, то... Не так часто слова в речи попадаются, чтобы понять, как он вообще. Советский Союз, он радикально отличается от этих сословных обществ. У нас все перемешано, и, в общем-то, вы, не знаю, если сильно к этому прислушиваетесь, можно отличить питерских от челябинских, там, или, я не знаю, пензенских, от московских, но это именно слушать надо. У нас так никак вообще. Я в армии служил, у нас два было заметных. Вологодские, которые действительно через «о». И курские, которые акают, ляса побежала. Вот эти, как в анекдоте говорят, я такого никогда не слышал, ну вот как-то так, из деревень. А если переводить на наши, ну вот ключевой пример, мультфильм «Шрек». Шрек, он как шотландец. Шотландец — это жлоб, чудовищный жлоб. То есть по-нашему это западный хохол примерно. Но если его сделать с украинским акцентом, ну как-то несерьезно. Он вроде шотландец. Осел, негр, нью-йоркский, вот он как негр, всем понятно, что он осел, смешной, веселый и негр при этом. Ну, для нас негр, он это, у нас нет знакомых негров, англоговорящих, чтобы вы по говору поняли, что он из Нью-Йорка и негр, нет вообще. А кто там, кот, он испанец, ну, это примерно как у нас кавказец, и слюсита. Зачем так дерзко сказал? Ну, тоже... Какой же он испанец тогда получится? Ну и все, в общем-то. А если наши акценты брать, то это получится вот Украина, юг России, Прибалтика, где все у нас как эстонцы говорят, Кавказ, где тоже какое-то что-то усредненное, там псевдогрузинское, азербайджанское. То есть чеченский акцент у нас тоже никто не понимает, как это. Ну и как это, наша Раша, где там шайтанама и всякое такое. Оно тоже не похоже на местных, но всем понятно. В общем, если это внедрять внутрь произведений, то ну, это дурдом получится вообще. Я считаю, что полное изменение смысла и побороть нельзя никак. Хотя вот во вражеских фильмах это очень полезно, очень видно и крайне смешно всегда. Не сделать никак.
Спасибо, да, хорошо.
Дмитрий Юрьевич, категорически приветствую. Меня зовут Михаил. И вопрос такой, животрепещущий. Скажите, пожалуйста, что должно произойти в нашей стране, в обществе, чтобы наша культура, там, искусство, кино, музыка хотя бы чуть-чуть догоняла качество советской культуры? Спасибо.
Мы в другой стране живем. Коммунизма больше нет. В рамках коммунизма всем рассказывали, что надо быть хорошими, надо стремиться к высокому, светлому и доброму. Теперь надо стремиться к деньгам. Для того, чтобы бежать до денег, надо бежать по чужим головам. Все. Вот и вся культура, собственно. Ничего другого не осталось и не предлагается. То есть, когда говорят, что там какие-то эти обкомы, правкомы что-то там навязывали, чего-то заставляли, требовали. Да, они навязывали, заставляли и требовали, потому что, ну, как эти советские комиссары в пыльных шлемах и с маузерами, они исполняли роль продюсеров, которые не являются режиссерами, не являются сценаристами, но они понимают, про что надо делать кино. И потому что они стояли за спиной, тыча маузером, получалось хорошо, выдавали шедевры. Нельзя сказать, что все советское кино было прекрасное, там дряни всякой, ничуть не меньше, чем у американцев. Просто его мало было, а поскольку все в мире пирамидами, то советская пирамида маленькая, и кончик у нее маленький, а американская здоровая, и кончик у нее здоровый. Там просто чисто математически хороших фильмов больше, чем у нас получилось. Вот. Но если культура вообще отменена, то непонятно, а что от них хотеть. Я член экспертного совета при министре культуры, извините за хвастовство. Я там все время сценарии читаю, присылаю сценарии, я их читаю. Достойны ли они получить государственное финансирование? Ну, большинство сценариев, вот меня не покидает ощущение, что это писал восьмиклассник. Как он провел лето? Там не то, что финансирование, там срочно скорую надо высылать в адрес и госпитализировать всех. А из этого выбирают еще вот что-то приличное. Бывают всякие эти, так сказать, флюктуации, типа Никиты Сергеевича там, или какого-нибудь Матильды, какого-нибудь Викинга. Там никого ни о чем не спрашивают. Но в целом вот ситуация ужасная. Если детям не к чему стремиться. При советской власти, понимаете, они когда искали, например, сценаристов, то вот типичный представитель советского сценариста это Василий Макарович Шукшин. Например, человек с жизненным опытом, талантливый писатель, которого к этому делу подтягивают, и вот он пишет замечательные сценарии, из которых получаются замечательные фильмы. Ну где такого человека найти? Если вам какой-то 19-летний балбес начинает, я вот тут закончил курсы сценаристов, при том, что на здоровье он может быть каким угодно умным и даже гениальным, получается плохо всегда, но это беда. Что характерно не только у нас, она и в Америке точно такая же. Там уже взошло поколение, там, здравствуй, дерево, которые такие фильмы. Последний я тут посмотрел с Арнольдом Шварценеггером, называется «Саботаж». «Саботаж» — это по-русски «диверсия». А «диверсия» в действительном значении слова — это отвлекающий военный маневр, не игры какие-то там в тылу. Ну, короче, как обычно, даже название ни о чем, а внутри там такое. Эти фильмы можно смотреть только как «Одиссей», когда тебя канатом к мачте прикрутили, спички в глаза вставили, смотри, сволочь. Вот то же самое абсолютно. И снято все вот так вот телефоном налево-направо. Там, нормально в стиле гранж получилось. Такое вот оригинальное кино. Чушь собачья вообще. Настолько чудовищное, что словами не передать. Поэтому оно у всех такое. Все стремительно дешевеет. В бизнес лезут огромные орды людей, которые не имея ни знаний, ни умений, вообще ничего. Ща мы тут вам сделаем. Ну и сделают. Так же, как с книжками. Появилась возможность писать кому угодно. Сходите в любой книжный магазин. Там, по-моему, приличный ассортимент в книжном магазине от 40 тысяч наименований начинается. Кто-то же этот бред написал весь. Некоторые даже читают. Вот.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Георгий. У меня такой вопрос, именно как переводчику. Точнее, даже два вопроса. Есть ли какой-нибудь такой фильм, который было интереснее всего переводить? И есть ли такой фильм, в который, может, даже не так интересно было переводить, в который именно больше всего вкладывался, как-то больше всего душу вложило? После которого даже так смотришь такой, вот я прям в него душу больше всего вложил.
Я их не смотрю потом.
А тогда, который интереснее всего было переводить?
Лучше всего получаются, вот как фильмы у Гая Ричи. Оно вот полностью созвучно, так сказать, в голове. Я хорошо понимаю, кто там кому чего говорит и как делает. То есть мне когда пишут там горестные отклики, а я вот хотел посмотреть художественный фильм «Рок-н-ролльщик», но не смог. Потому что там 7 сюжетных линий переплетается, это слишком сложно, я такое смотреть не могу. Ну, впадаю в некоторое расстройство, по-моему, фильмы безумно смешные, и все, что там напутано, оно достаточно понятно раскрывается в конце. Вот эти получаются лучше всего. Органично, потому что сочетается мой психофизиологический настрой с Гаем Ричи. А самый примечательный, если про это речь, то художественный фильм «Темный рыцарь». Вот этот самый хороший. Я таких сценариев никогда не видел ни до, ни после, чтобы вот так вот все там. Где развешаны ружья, где ружья в конце стреляют, кто чего сказал, кто кому чего напомнил. Там так ловко все увязано, что вот просто снимаю шляпу. Остальные, кстати, у того же автора вовсе не такие хорошие. А этот, считаю, гениальный. Вот.
Спасибо. Так, прошу.
Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Тимофей. Скажите, пожалуйста, а если выйдет прекрасный, шикарный фильм на французском, итальянском или другом языке, который будет достоин внимания, как вы будете выходить из положения? Или вы игнорируете, в принципе, фильмы на других языках, кроме английского? Или взять английского перевода?
Хорошо, не знаю. Как? Это ж, я не знаю. В школе я учил немецкий. Хорошо учил. У нас была очень хорошая учительница. И даже у нас... Дебилы, которые учились с нами в классе, которые больше тройки, никогда ничего получить не могли. Когда ушли учиться в вечерние школы, их отправляли на олимпиады, они там всех рвали в тряпки просто. Я в 8 классе вот закончил у нее учиться, за 9-10 класс я даже учебники не открывал, получил 4 балла и счастливый убыл. Я его хорошо знаю. Ездил в Берлин на фестиваль, там показывали, снятый на деньги Евросоюза «Генрих IV». Он на немецком языке, а субтитры на английском языке. Я в массе мест выявил несоответствие, что там неправильно переведено. Но, тем не менее, все равно я его настолько хорошо не знаю, чтобы что-то перевести. «Волшебника изумрудного города» перевести могу, а кино, наверное, нет. Особенно современная разговорная речь не получится. Но вопрос решается по-другому. Как правило, эти фильмы дублируют на английском языке. Вот как про Джеки Чана. Дорожка на мандаринском, дорожка на английском. Переводишь с английского, накладывают звук на английский, а потом вынимают и кладут на мандаринский. Получается, я с мандаринского перевел. Такая хитрость.
Но приходится доверять переводчикам изначально.
Я таких не делаю. Нет. У меня есть один фильм, называется «Набережная Орфевр 36». Это где французский, парижский уголовный розыск сидит. Жесточайшее кино. Милиционер придумал тамошний сценарий, сам заснял очень хороший фильм с Депардье, такой добротный. Вот мне его товарищ с французского перевел, но я уже, по-моему, 13 лет никак не могу его победить. Лежит. Поэтому вот так. «Набережная Орфевр, 36».
Прошу вопросы.
Да.
Трансляция у нас идет, и чтобы потом люди смотрели, передайте, пожалуйста.
Добрый вечер. Дмитрий Юрьевич, а вот доводилось вам, значит, такие закрытые просмотры, вот не для кого, только для избранных, и нужно синхронно переводить, а вы его ни разу не видели, этот фильм?
Не слышу. Закрытые просмотры.
Закрытые просмотры в 78-м были раньше. И вот просили людей, которые знают язык, потому что переводчиков было очень мало, приглашали, и вот так, не глядя. То есть человек не знал, о чем фильм, только даже название не знал. То есть надо было все на ходу переводить. Такой вот был у вас?
Я таким не занимаюсь. Это я другого профиля. синхронные переводчики – это большая редкость. Это серьезные специалисты. Нет, там это тяжело. Когда ты слушаешь и сразу говоришь, это тяжело. По-английски, например, так можно, потому что грамматический строй английского языка, он специфический, ты можешь переводить сразу. А с немецкого языка так переводить нельзя, потому что ключевое слово стоит в конце предложения, и пока ты там буровил непонятно что, в конце оказалось не про лесу, а про бобра. И тогда синхронный переводчик кричит: «Всех перечисленных лис прошу считать бобрами». Это случай из жизни, так сказать. Такое переводить нельзя. Оно всегда являет вот этот вот способ перевода. Это такой компромисс, когда по-другому невозможно. То есть человек, вот два персонажа на экране общаются, они сказали, например, 5 предложений, а это нервная работа. Переводчик расслышал 4, понял 3, перевел 1, выкрикнул неправильно, потому что заикался. Ну и в результате вы смотрите не фильм, а какой-то слушаете крайне приблизительный пересказ, что, в общем-то, печально. Если делать как следует, то всегда других способов нет. Вот текст английский или там какой-то иностранный, вот текст русский, который правильно переведен, верно литературно отредактирован, подогнан по длине. Ну, наши эти кадры, которые занимаются дубляжом, они все время всех уверяют, что они так ловко делают перевод. Есть переводчик, а при нем есть так называемый укладчик. Это, как правило, муж и жена. Муж переводчик, а жена укладчик. Когда меня на работу зовут, сразу спрашивают: а у вас есть укладчик? Я говорю: нет. Ну, тогда мы вас на работу не возьмем, потому что вот с вами никто работать не будет. Там такая цеховая солидарность. Я говорю: да вы мне нафиг не нужны, не работайте вообще ни с кем, друг с другом. А как же вы попадете в артикуляцию? И тут я им задаю страшный вопрос. А вы в курсе, что в английских словах артикуляция другая, не такая, как в русских? Там другие звуки произносят, аппарат двигается по-другому. В смысле? В смысле, надо начать вот здесь, а закончить вот тут, и вся ваша артикуляция. Звуки будут другие, губы двигаются по-другому. Это видно любому человеку, который этим делом занимается. Ну вот, подогнал, так сказать, отредактированный текст, подогнал по длине, вот, все получилось. После этого текст читаю либо я сам, либо актеры. Если актеры, то я присутствую так называемым супервайзером, по-русски смотрящий. Объясняю актерам, как надо говорить. Они нервничают все время, потому что они вот не знают массы слов всяких. Филологи нервничают очень сильно. Например, задают вопрос: Дмитрий Юрьевич, а вот у вас речь изобилует какими-то местечковыми жаргонизмами. Я говорю: это, например, какими? А вот слово «проставляться», что оно обозначает? Я теряюсь в разговорах с филологами. Что обозначает слово «проставляться»? Если ты его не знаешь, где ты родился, вырос, я вообще не понимаю. Все знают, что это слово обозначает. Вот. А вот, как вы говорите, это только вынужденные, жестокие условия, и я таким не навыками просто не обладаю. Меня не учили на переводчика. Может, и мог бы, но никогда не пробовал, не знаю. Был один случай. Был такой художественный фильм «Диктатор» с Сашей, такой Саша Бэрон Коэн, есть такой британский юморист большой. Я его перевел, я его на студии озвучил, записал, но показывать надо было, поскольку там не было готово, то показывать надо было копию на английском языке. И когда ее включили, у меня там 40 минут до начала сеанса, оказалось, что там 2/3 фильма перемонтированы, и того, чего я напереводил, там вообще нет. Ну, тут я сильно занервничал. Хорошо, хоть успел почти все посмотреть и выкрикивал, уже будучи подготовленным, я хотя бы его смотрел. Ну, так это очень тяжело. Нет, таким не занимаюсь.
Здравствуйте, Дмитрий, Кирилл меня зовут. Как вы относитесь к тому, что вот в интернете появляется очень много подделок под вас, под вашим именем? Откровенной похабщины, причем чаще всего.
Ну, что делать? Дети хотят популярности. Если меня написать, то оно продаваться будет гораздо лучше. Но я вас уверяю, что фильмы бывают такие, что когда приходишь к друзьям, а там дети бегут с криками: «Дядя Дима, мы тут твое кино посмотрели, я там не знаешь, куда прятаться, ты только родителям не говоришь, что ты там смотришь». Ну, с интернетом вот получается, что ничего уже ни от кого не запрятать, увы. Ну, а то, что там стремятся что-то делать на здоровье, я, правда, смешного ни разу ничего не видел. Как-то вот у них с юмором не очень. Детей надо воспитывать. Хороший похабщина вещь.
Дмитрий, вопрос из соцсетей. Значит, работа с сериалами. Есть ли такие же проблемы с переводами в сериалах, как в кино? И были ли предложения поработать с сериалами?
Ну, сериал — это, по сути, маленькое кино. Я их некоторое количество переводил. Начал переводить для РЕН-ТВ, по-моему, «Саус Парк». Это мультики, правда. Два сезона перевел. Там была отличная фраза, когда дети поехали играть в какие-то спортивные игры. И там два комментатора сидели. И маленький Кайл побежал, быстро бежал с мячиком. А комментатор сказал: последний раз такого прыткого еврея я видел в Варшаве в 1939-м. После этого позвонили из Министерства культуры и предложили это прекратить вообще. К сожалению, дальше не сложилось с этим сериалом. Потом переводил сериал «Сопрано» для ТВ-3. Сериал «Сопрано», с моей точки зрения, это вообще лучший сериал всех времен и народов. Он изобилует известными словами просто вот в промышленных масштабах. Мой товарищ, который занимался запикиванием, местами ошибался, и когда персонаж кричал: «Да пошел ты!», а после этого пип, то есть он послал туда, куда надо, а пикнуло позже. Каждый раз из телевизора: «Вы обалдели, что это такое?» Но, тем не менее, его...
Он пошел на федеральном, по-моему, канале НТВ?
На ТВ-3.
ТВ-3.
На федеральном канале НТВ он никаких рейтингов не собрал. Несмотря на то, что это его Йордан купил. Йордан, не буду рассказывать, кто такой Йордан, но разбирается, что кино хорошее, и он его на НТВ обустроил. И там, когда Леонид Парфенов заканчивал программу «На Медни», то он всем объяснял, что это семейная сага, гангстерская, они слово «гангстеры» все время употребляют, которую вот надо смотреть всей семьей. Там как-то мужиков-то не всех позовешь, потому что не всем такое нравится, а всей семьей уж какое-то безумие. На НТВ он там, это, рейтинги все ниже ватерлинии, то есть его там потом перенесли уже, там, начиная с третьего сезона на час ночи, потом на два ночи, то есть его никто не смотрел. Ну, потому что ловким переводом они вообще все угробили. С моей точки зрения, это вообще волшебный продукт, и я его старательно делал. Вот, потом что еще? Потом переводил такой Эш против зловещих мертвецов называется. Был когда-то фильм «Зловещие мертвецы». Там был герой Эш, дяденька, он уже старенький, такой Брюс Кэмпбелл. Но, тем не менее, по-прежнему бодрый. И там он с нечистой силой вот три сезона для Амедиатеки переводил.
Это ну, там... была, да?
Нет. У меня вообще никаких инициатив нет. Я сижу, как тарантул в норе. Приходят, деньги покажите. Нет, до свидания. Вот, время надо беречь, экономить и вообще. Ну, получился очень смешной, на мой взгляд. Кроме того, я там разрыл новую, так сказать, инициативу. Вот есть такой сериал «Рим». Это студия HBO, которая сначала... Студия HBO когда-то занималась исключительно трансляцией боксерских боев. Поскольку это там жестокое кровавое зрелище, то это только за деньги в Америке показывают. Платишь за подключение к кабельному каналу, и тебе, соответственно, показывают. Потом они подумали, как бы вот на... кровище и злобе денег заработать, сделали такой сериал, первый, по-моему, «Прослушка» был. Потом про тюрьму ОАС, потом там «Секс в большом городе» и дальше. «Секс в большом городе» — это, кстати, было про четырех гомосексуалистов. Но решили, что рановато. Пока побудут тетками. Но все повадки в этих тетках отслеживаются на раз, потому что фундамент никуда не делся. Ну и у них там успешно, потом вот засняли «Сопрано», а после «Сопрано» начали снимать про Древний Рим. Сериал так называется «Рим». Очень дорогой, очень красивый. Но оказалось, что для массовой аудитории там все эти марки Антонии, Цезари и прочие как-то не вставляют. Поскольку деньги рубят только на детях. 75% американской зрительской аудитории — это подростки от 13 до 17 лет. 75%. Поэтому кино должно быть с принцессами, драконами, эльфами, и в конце всех должны победить девочки. О чем сериал «Игра престолов». Вот как раз оно: драконы, принцессы и девочки всех победили. Это красиво, интересно и собирает безумные деньги. Ну вот, сериал «Рим». Сериал «Рим» нам страшно нравится. У меня есть товарищ, такой Клим Александрович Жуков, наш историк отечественный. Он, правда, специалист по средневековью и по средневековому оружию. Но поскольку античное, оно несколько проще и понятнее, то мы я перевожу серию, а потом мы садимся и эту серию разбираем, что там произошло в кино и что было по историческим сведениям на самом деле. То есть это всегда интересно, как вот, что говорит история и что показано в кино. Там, кстати, вот зачастую, поскольку сериал отличный, он, ну, я не знаю, там гении просто. И сценарии пишут, и постановка, и вообще там просто глаз не отвести. Там все время получается, что где исторические несоответствия, это вообще никакого внимания не обращаешь, потому что драматургия и актерская игра настолько суровые, что это вообще дело десятое, не имеет никакого отношения к происходящему на экране. А у нас, к сожалению, когда смотришь какую-нибудь «Матильду» или, боже упаси, «Викинга», ну что это такое? Кто этим вообще занимается? Кто эти люди? Кто им доверил 1 000 000 000 рублей или 1.5, как в «Матильде»? Что это вообще такое? Вот, вот такие сериалы. В ближайшее время, как раз вот в конце декабря, начнем делать про «Сопрано». «Сопрано» раз, «Во все тяжкие» два и про тюрьму «Оз» три. Новые я делать не могу, от этого правообладатели возбуждаются.
Дмитрий, вы сказали, что вот потрясающие сценаристы в сериале «Рим». Да. Но это сценаристы с таким серьезным жизненным опытом, как вы говорили, у Шукшина, или это прямо вот технари, которые выезжают на штучках, инструментах, техниках, которые там уже в Голливуде сложились десятилетиями?
С моей точки зрения, хорошее кино, оно всегда про людей. Оно не про какие-то эти исторические перипетии, оно про людей. А вот этот сказал так, а этот ответил вот так, а этот сделал это, а тот сделал то, и это повлекло за собой вот это, вот это. Это человеческие конфликты всегда, именно человеческие. Вот есть такой показательный сериал, называется «Firefly», «Светлячок», где там космическая империя, в ней была война, закончилась, и представители побежденной стороны на окраинах империи, не подпадая под имперскую власть, они там контрабандой занимаются. Бывший там какой-то сержант-капитан, я не помню, мужик белый, у него помощница, бывший сержант, тетка-негритянка, при них там девочка-механик, которая двигателем заведует, еще пара каких-то идиотов, там водитель этого звездолета, какой-то солдат, проститутка элитная, и священник, и еще, короче, там такой компот безумный. И все ведут себя как идиоты. Я сначала смотрел, напрягся. Ну как, такого же не может быть. По сути, экипаж-то надо подбирать, чтобы они не перерезали друг друга на второй неделе полета. А потом становится понятно, что только когда они совсем-совсем разные, когда у них, у каждого там свои какие-то предпочтения, и это внутри экипажа создает конфликты, и вокруг этого крутится сюжет. Потому что если это боевое подразделение, где никого не, как в подводной лодке, там никому не интересна твоя драгоценная жизнь, пробоины, мы тебя задраем там, и ты там возглавишь борьбу за живучесть, докладывая, удалось заткнуть или не удалось. Нет, утонули, ну плывем дальше. Как-то там никто не заплачет по тебе особо, потому что экипаж занят совершенно другими вещами. Ну а тут кино, поэтому вот, вот так.
Угу. Спасибо. Так, прошу, у кого еще были вопросы, да, давайте.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Андрей. Меня интересует такой вопрос. Как вы считаете, есть ли в современном российском кино такое кино, которое вызвало бы хотя бы маломальский интерес у американского зрителя? И если такое есть, то не было ли у вас мысли перевести наше кино на английский язык и завоевывать западные рынки?
Оно не так устроено. То есть это, я не знаю, вот... В Германии есть заводы, производящие «Мерседесы», «БМВ», и «Фольксваген», и «Ауди». Может ли туда вторгнуться тольяттинский автозавод стремительным домкратом и там отгрызть, понимаете, сектор этого рынка? У нас нормальные машины, то есть они уже совсем не такие, как раньше. Это нормальные машины, за свои деньги нормальные. Но влезть туда невозможно никак вообще. Кино снимают только исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги в Америке, в частности. Они зарабатывают деньги. То есть вот там количество залов, количество сеансов. Всем все понятно. Если мы наш фильм запихиваем, там все как это, знаете, как в Советском Союзе когда-то продавали так называемые наборы. Банка шпрот, а к ней килограмм гречки и пачка маргарина еще. Зачем гречка и маргарин, непонятно, но купишь все вместе. Точно так же в прокате. Вот у нас «Титаник», ну и с ним еще 5 фильмов придется тебе взять, иначе «Титаник» не получишь. Это не только у нас, это везде так. Ну и тут вы вдруг приходите с художественным фильмом «Матильда» и говорите, у меня тут блокбастер. Там всех порвет от смеха просто. До свидания. Вот. А что касательно вот этого пропихивания, ну я не знаю, у них там в массе, если смотреть на этих деятелей, ну мы для них адский Мордор. Тут со времен Сталина не изменилось ничего. Про медведей на улицах никто не говорит, но вот есть такой, я тут как-то в самолете летел и смотрел художественный фильм «Шпионский мост». Не смотрели? Это про то, как над... В Америке изловили нашего разведчика Абеля, а в это время американский шпион летел на самолете У-2, такой летчик Пауэрс, возле нашего Челябинска или там где-то в Казахстане. Короче, наши мощные ракеты этого гада сбили. А дальше американский адвокат начинает заниматься тем, что да, а давайте поменяем нашего Пауэрса. У Пауэрса тол лежал в сиденье, и он должен был дернуть, так сказать, чеку для того, чтобы катапультироваться, и тогда бы взорвался. Но перед вылетом добрый техник ему сказал: «Пауэрс, если что, отодвигай фонарь и выпрыгивай, не дергай, взорвешься». И таким образом Пауэрс нечаянно остался живой. Правительство о нем позаботилось, а он его обманул. Ну и возникла коллизия, давайте его спасать. Адвокат в исполнении Тома Хэнкса начинает курсировать между Западным Берлином и Восточным, пытаясь договориться с русскими. Ну, для начала там американские сограждане ему дом из автоматов обстреливают, что ты там гад этого шпиона русского отдать хочешь, его на электрический стул надо посадить. Потом он прибывает в Берлин и начинает ездить в Восточный Берлин. И вот в Западном Берлине все хорошо, а в Восточный, когда заезжает, там сразу снег. Все какие-то абсосы ходят, там вот Сибирь просто натурально, Якутск вообще, пар изо рта, холодно, к нему подходят бандиты, снимай пальто. Он говорит, я американец. О, говорят бандиты, американец, ну круто, мы Америку-то любим. Это я даже понять не могу, видимо, у западного человека это должно создать впечатление, что есть порядочные люди на Востоке. То есть вот эти, которые польты снимают с граждан, это, видимо, порядочные люди. И приятно, что именно они на стороне США. Вот. А потом он опять едет, значит. Это я уж так коротко. Опять едет, и там уже Берлинская стена, значит. Перед ней там какие-то ежи с колючей проволокой, и какие-то отчаявшиеся немцы бегут, чтобы перелезть через эту сторону, а ГДРовские пограничники у них из пулеметов в спины их, значит, расстреливают. Я как-то это... Сейчас дополню, так сказать. Ну и Том Хэнкс из благословенного Берлина в этот восточный ад. Там русские дебилы, все дегенераты как один, там рожи страшные, глаза выпученные. А потом, значит, он убывает к себе в США и опять садится и едет на электричке. То есть это уж настолько примитивные приемы. Я даже не... Вот он едет в какой-то электричке. В Америке, если вдруг были, там заборов, раз в 100 больше, чем у нас. У них все в заборах вообще, и везде ходить нельзя. А где нет заборов, висит табличка, что ходить нельзя все равно. И никто не ходит. Они... Я не знал, что у вас ходить нельзя. У нас везде можно. Да, именно оно, да. К нам как-то в нашу тюрьму приехали немцы, и у нас поразились, а что у вас столько там отсекающие решетки, там эти локалки, зоны, жилая зона там и прочее. Ну как, чтобы... Личный состав не болтался, где не надо. На что немцы сказали, а забор-то зачем? Можно же табличку повесить. Там у всех истерика была просто. Табличку. Вот. Ну и, короче, он едет на электричке. А тут, значит, солнце, конечно же, светит. Это же Америка, там красиво. Заборы американские, они прекрасные. Через них американские дети перелезают, а он смотрит, и никто в этих детей не стреляет. И вот, вот такая красота, в общем, в Америке. Я немедленно вспомнил, я в детстве читал книжку про нашего славного пограничника Никиту Карацупу, который на Дальнем Востоке стерег границу. А я как-то был в городе Берлине, я там маленький рядом жил и учился в 10 классе. Мы когда туда ездили, то до Бранденбургских ворот дойти было нельзя, и до Рейхстага, поскольку он стоял на западной территории, всегда стоял без купола. Была специальная басня в советских войсках, что по договору 45-го года на куполе Рейхстага всегда должен стоять красный флаг. Поэтому эти сволочи купол сняли, и флага там нет. Ну и, в общем, там забор, не дойти, я там никогда не был. Фотки есть, а сам не был. Теперь купол отстроили, флага красного по-прежнему нет. И, короче, пока я там бегал вокруг Рейхстага, надписи все стерли, наши замечательные, развалинами Рейхстага удовлетворен. Оставили внутри, там есть стеклом закрыт кусок, вот они там оставлены, снаружи ничего нет. То есть отстроенное здание. И рядом, на заборе, висит, значит, 18, по-моему, фотографий граждан, убиенных при попытке пересечь Берлинскую стену, что их действительно застрелили пограничники. Ну, хорошо это или плохо, я как это, кровавый пес цепного режима, я с другой стороны на это смотрю. Есть граница, и пересекать ее можно только с документами в установленном законом порядке. Если тебе кажется, что ты через нее перепрыгнуть можешь, то тебя могут застрелить, что, в общем-то, и случилось. Но 18 человек за все время функционирования ГДР и наш пограничник Карацупа, который на дальневосточной границе один застрелил насмерть 345 человек. Ну, как-то это несерьезно, в общем-то. Вы о чем вообще говорите? Что у вас тут происходит в вашей теплой, там, тепличной Европе? Ну и, завершая, вот художественный фильм «Шпионский мост», я думаю, кто же эту дрянь поставил? Оказывается, Стивен Спилберг. Ну, а какой дурак написал для него сценарий? Оказывается, братья Коэны. А братья Коэны — это вообще там гении американского кинематографа. Как это? Что у вас в головах там? Если вы вот эту вот, вот я не знаю, это там не антисоветчина и даже там не русофобия, это вообще какая-то дремучесть тотальная. И если у вас люди, которые являются цвет нации безо всяких преувеличений, если у вас они вот так вот мыслят и вот это вот на экраны воплощают, ну, здрасте. И что им можно показать? Только Левиафана. Вот это их устроит. Да, вы видите, там по-прежнему такая фигня. Причем не только их. Про Левиафан лично меня больше всего поразило, когда группа французских журналистов помчалась в эту Териберку к Берингову морю, где снимали кино, посмотреть, так ли там все на самом деле. Вопрос. Это ж у вас во Франции кино придумали, вы в курсе, да? Вы знаете, что художественное кино — это не документальное, оно сильно отличается. Они приехали, убедились, нет, там оказывается все не так. Тут, по-моему, людей лечить уже надо. Им не кино показывать, а медикаментозная помощь нужна. Вот. Это же не самые тупые, это не пролетарии, это специально обученные люди с высшим образованием, которые занимаются кино, и вы вот так на это смотрите. Поэтому в пропагандистском этом самом какую-нибудь дрянь показывать будут обязательно. Вот недавно там вышел относительно, ну там 2-3 года, такой «Дитя 44» называется. Какой-то там Гэри Олдман, все дела, лучшие люди. Ну, там тоже только это, я не знаю, роняя все из рук, смотреть можно, что это, кто это придумывает вообще. Нормально, хороший фильм. В магазинах книжки эти стоят на первых полках. Это не потому, что они гениальные книжки и в рейтингах блокбастеров там какие-то места занимают. Нет, это потому, что за них заплачено, и они выложены на самом видном месте. А это, естественно, радикально сказывается на раскупаемости. Вот это у них востребовано, никаких сомнений нет. Кровавый советский режим, сволочи русские, мы все природные коммунисты, и нас вообще вот быть лучше бы не должно совсем. Потому что о чем с такими людьми, как мы, можно разговаривать? Это вот. Сейчас, на Жмурке, какой-нибудь черный юмор, пиво, да у них своего такого навала. Да. Оно, знаете, вот если обратите внимание, что на всей планете смотрят какого-нибудь Индиану Джонса и какого-нибудь Джеймса Бонда, они там ловко нащупали вещи, которые понятны всем. Папуасу, индонезийцу, китайцу, русскому, американцу. Они на все аудитории заточены и всем страшно нравятся. А у нас это такой вот этнический междусобойчик. Мы его папу расстреляли или дедушку, и давайте все будем плакать. Дело уголовное, покажи на своего папу, мы посмотрим, что он украл, где и сколько. И если окажется, что за дело, может, кино про другое снимать надо было.
А Москва слезам не верит, например.
Хороший. Он Оскара получил. А насчет американского проката я просто не знаю. Понимаете, вот есть у нас... 5, 6 мейджеров, так называемых, это там Warner Brothers, Paramount, Sony и все остальные. То есть это огромные киноконцерны. Многим, кстати, кажется, что они там зарабатывают деньги, вот такие хитрые, умные, на кино зарабатывают деньги. Это не так. За всеми этими конторами, за каждой индивидуально стоит какой-нибудь General Motors, General Electric, который выдает, грубо говоря, там по 3, по 4, по 5 миллиардов долларов на год. В рамках этого снимается не менее там 10, обычно 12 фильмов, которые там, ну, каждый месяц выходят. Это как в Советском Союзе, за спиной кино стояло государство, которое давало деньги, точно так же в США стоят здоровенные корпорации. Самостоятельно кино, как братья Вайнштейны, выпускать нельзя. Братья Вайнштейны были выдающиеся продюсеры. Они могли найти хороший фильм, могли его за хороший сценарий заснять по нему хороший фильм, отлично прокатать, заработать денег. У них Оскаров там ящик штук 100 с лишним, по-моему, заработано. Но они одни такие выдающиеся. В конце концов растоптали обоих, и не осталось ничего вообще. За что? Только за деньги. Вот. Про что был вопрос, я забыл.
Угу. Нам все ответили. Дмитрий, вы когда говорите про российские фильмы, все время звучит «Матильда». Что с ней не так?
Практически все.
Так.
То есть первое, оно же ключевое, это просто плохое кино. Вот берем мы смотрим, кто написал сценарий «Матильда». Вот у нас с вами 1,5 миллиарда рублей. Самая большая сумма за историю нашего новейшего кинематографа. И мы хотим забацать невероятной силой блокбастер. Кого мы наймем писать сценарий? Ну вот, с моей точки зрения, мы лучшего сценариста возьмем, потому что он напишет нам, ну хотя бы неплохой сценарий. Кого берут писать сценарий для «Матильды»? Что написал этот человек? Только сценарий для «Матильды». Это какой-то неведомый гений. Он вот гений, понимаете? Его взяли, кто распорядился его туда взять? Был какой-нибудь отбор? Например, решали ли, кто нам напишет конкурс сценариев. Ну как, знаете, вот здание будем в Москве строить. Давайте там со всего мира созовем архитекторов. Нарисуй мне, а мы тут посмотрим, как ты вообще рисовать-то хотя бы умеешь. Нет, не умею. Кого мы позовем в режиссеры вот этого гениального сценария, безусловно? Ну, наверное, мы бы позвали человека, который там пару блокбастеров-то выпустил. Какое-нибудь «Движение вверх» или, боже упаси, «Бригаду». Товарищ Сидоров там при всей, так сказать, веселости «Бригады», тем не менее, он умеет снимать кино, которое смотрят люди. Не, мы позовем режиссера-учителя. Почему? Что заснял рейтингового режиссер-учитель? При всем глубоком к нему уважении. Ничего. А зачем вы его зовете снимать блокбастер? Не знаю. Ну, там есть свои понятные. Продюсер Владимир Винокур, например, у «Матильды». Есть там всякие аспекты, не будем озвучивать. Ну, что в итоге-то получается? Вы ее смотрели вообще? Нет. В двух словах. Сидит великий князь, ларнирует через ширмочку выбегающих балерины. Выбегают там и по-всякому скачут. А с ним, по-моему, Мариус Петипа. Неплохо, говорит великий князь. Вот эту настоятельно рекомендую, говорит Мариус Петипа. Ну, выглядит, мягко говоря, странно. Я как-то своих великих князей такими козлами не представляю. И в такой похабщине не подозреваю. Хотя бы вслух про это не говорю. Следом, следующий кадр. Бежит Петипа, а за ним, значит, это, Кшесинская. Это что у нас тут? Публичный дом, что ли? Что вы вот это вот устроили? На что он отвечает? Конечно, нет. В публичных домах нет государственного финансирования. Дама в шоке. Вы вообще за кого меня тут держите? Я тут плясать училась, а вы вот меня как животное тут на торгах выставляете. Следующий кадр. Представление в Мариинском театре. В ложе сидит наследник престола, Матильда скачет по сцене, ловко скидывает лямку, обнажает грудь, наследник с биноклем чуть не выпал из ложи. Проскакала, глядя на него со значением. Значит, то есть только что тебе не хотелось участвовать в деятельности публичного дома, а дальше ты уже изо всех сил этим сама занимаешься, без помощи Мариуса Петипа, который представит тебя серьезным парням. Ну и дальше эта шизофрения развивается. Про что кино-то? Про любовь между царем и Матильдой, балериной? Нет. Может, про любовный треугольник царь, жена, царица Матильда? Нет. Может, про то, как Александр II там Россию поднимал? Нет. О чем? Да ни о чем. Вот так. Плохие актеры, плохой сценарий, плохой режиссер, отвратительное кино в итоге. И что? И при этом обращаю ваше внимание, что 1,5 миллиарда, это значит, для того, чтобы отбиться, этот фильм должен собрать 3 миллиарда, потому что у нас половину денег отдают кинотеатрам, отбиться. А чтобы прибыль принести, соответственно, еще больше. Возможно ли это? Нет. А зачем государство на такие проекты деньги выдает? Ну, как-то вот все без ответов. Хорошо, интернет теперь есть, и все со всех сторон задают вопросы. Парни, как это у вас так получается? Занимательно. Вот есть такой Женя, как его Женю, бэткомедиан. Отличные ролики снимает, каждый раз восторг души. Вы там совсем ополоумели, что ли? Ну, воздействует очень и очень сильно. Вот, например, художественный фильм «Викинг» посмотрело 6 миллионов человек, а мой ролик 2,5. Я вас уверяю, 2,5 миллиона не пошло смотреть «Викинг». Я им наношу чудовищный материальный ущерб. Занимаюсь этим с удовольствием.
Спасибо.
Кого?
Еще вопрос задам. Дмитрий Юрьевич, вот много раз тут упоминалась «Матильда». Я ее посмотрел, имел неудовольствие посмотреть в августе на форуме «Таврида». Нас загнали всех на встречу с Алексеем Ефимовичем, учителем, и, собственно, включили принудительно, вот смотрите.
Я же там тоже был.
Да.
Меня посадили посередине, сбоку с одного учителя.
Я видел, да, я видел.
Было смешно.
Да, и, в общем-то, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ну, помимо этого, может быть, были ли у вас такие ситуации, когда вы понимали, что кино отвратительное, что вот к вопросу, что я здесь делаю, но приходится либо смотреть, либо переводить, вот иметь дело с таким фильмом?
Не, спасибо. Ну, переводил я только то, что считаю нужным перевести. Там такого нет вообще. Бывает на старте, когда там какая-нибудь контора, ну, конечно, там блокбастеры любой дурак переводить может, а ты вот переведи что-нибудь такое, что не востребовано. Ну, там раз 5, наверное, приходилось переводить такие фильмы, которые лично мне неинтересны и ничего бы не приносили и не принесли. Был такой художественный фильм «Легион», например. Может, смотрели там от фирмы Sony. У него был трейлер отличный, страшный, такой добротный. А, ну, как обычно, оказалось, что все кино — это то, что показали в трейлере. В остальном — барахло. Я забываю начало, друзья. Я тут третий день и... очень сильно устал. Про что вопрос? Да. Смотреть фильмы, их надо смотреть. Я за это на этом зарабатываю деньги. Вот пришел, сел, посмотрел. Удовольствие, не удовольствие. Я как этот, как энтомолог смотрит на муравейник, что вы там, сволочи, затеяли. Так мы разглядываем кино. Вот. Переводить западные, которые мне не нравятся, а зачем, когда есть масса таких, которые мне нравятся. Там выбор очень богатый, поэтому я никаких проблем с этим никогда не испытывал.
Дмитрий, вот вопрос еще из соцсетей. Олег Татков спрашивает. Значит, спасибо вам за то, что мы получали удовольствие от просмотра и прослушивания кино. Вы великий мастер Стёба как литературного течения, несомненно имеющего право на жизнь. Вы, несомненно, талантливый человек, и мне почему-то кажется, что вы пишете книги. Я прав? Если да, когда и где можно будет прочитать?
Штук 17 написал, не меньше.
Вот, так.
Но прочитать можно, зайти в магазин книжный, они там лежат на отдельной полочке, купить и прочитать. Есть? А? Я не пользуюсь, не знаю. Ну, наверное, все уже украли. Вот, их много, книжек.
Хорошо, Олег, видимо, пойдет уже читать. Так, сейчас вот давайте...
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. К слову, здравствуйте. О плохих сценариях, плохих переводах и литературе. Что читать и смотреть, кстати говоря, людям молодым и детям, которые хотят хорошо писать и хорошо переводить?
Ну, мне затруднительно сказать. Я, честно, не сильно, так сказать, в курсе. Я до 27 лет, будучи советским мальчиком, я читал исключительно фантастику, где там астрономы, полеты в космос, где какая звезда там и прочее. Построил телескоп, смотрел на небо, рисовал карты звездного неба сам себе, потому что их большие не продавали. В общем, занимался техникой и в общем, со страшной силой всем интересовался. Вот до 27 лет читал одну фантастику, а после этого сугубо специальную литературу, либо историческую, либо специальную. А, ну, в общем, получается как-то своя жизнь, она настолько ужасная, что художественные произведения, они как-то слабовато на фоне того, что на самом деле. Человек, когда ее открываешь, то непонятно, Не то, что зачем я это открыл, а зачем ты это написал, вообще не ясно. Как развлечение, ну я не знаю, по-моему, есть другие способы развлекаться. Женщины, спорт, баня, драки, вот. И это да. А вот, вот этим меня развлекать не надо. Я, возможно, я для этого избыточно умный. Получается, что в определенный момент ты сначала становишься по возрасту таким же, как авторы, а потом становишься старше. И зачем эта ахинея написана, понять вообще невозможно. Есть, я не знаю, ровно один писатель, гражданин Пелевин. Я когда-то много лет стоял на голове, практиковал там всякое это. Дышал, гонял энергию ци и соединялся с абсолютом. Я понимаю, над чем он глумится, и мне все время страшно смешно. Что там понимают другие, я не знаю, но вот он смешной. А остальное я просто не читаю. Ничего не могу сказать про художественную литературу. Фильмы?
Да, про фильмы «На чем расти».
Ну, есть специальные списки у нас, например, во всяких ВГИКах там и прочее, что при поступлении тебе следует посмотреть в обязательном порядке. Этого хороших-то фильмов не так много, как может показаться. Мусора всякого полно, а хороших их мало. Масса литературы по ним написана людьми очень глубоко сведущими. Ну, естественно, было бы неплохо знать иностранные языки, потому что у них про все это написано еще больше, и фильмов снято гораздо больше. Ну, с нынешними интернетами, по-моему, никаких проблем нет. Вот. Да.
Еще один такой вопрос касательно переводов. Скажите, какие самые частые, самые серьезные и непростительные ошибки допускаются в отечественном дубляже западных фильмов?
Да там не столько про... Как изготавливается дубляж? Нанимают переводчика примерно за 200 баксов, да. За перевод, я помню, «Пиратов Карибского моря», которые там какие-то немыслимые деньги собрали, их даже двоих премировали, им дали еще по 200 баксов. Вот он переводит. Наши переводчики американское кино не любят принципиально, они Тарковского любят, а вот этот бред вообще для дебилов, его как-то даже неловко переводить. Поэтому они там задней ногой что-то быстро-быстро делают и отдают режиссеру дубляжа. Режиссер дубляжа кино не смотрит, потому что английского языка он не знает. Он берет, значит, готовый перевод, смотрит. Ну, как вы, как переводчик понимаете, что для того, чтобы редактировать текст, неплохо бы понимать, о чем там в оригинале говорят. Он, естественно, не... переводчик плохо понимает. Режиссер не понимает вообще. И он рубанком его там здесь вот так, тут вот так хорошо получается. Дальше зовет актеров. Прибегают актеры, ну, не знаю, там 10 человек, сколько там, редко больше бывает. Он им ставит боевую задачу. Петрович, твои 15 реплик. Говоришь примерно вот так. Петрович внимательно слушает, потому что он тоже фильм не смотрит, ему он на английском языке. Но это по времени невозможно всем показывать, там устраивать просмотры, их не собрать. Дальше включают кино, по тайм-коду ему выставляют минута 20 секунд, 7 минут 40, 20-50, Петрович, до свидания. Петрович зачитал, есть. Ну, там все очень сильно зависит от одних, и от режиссера, и от актеров очень сильно зависит. Но, в общем и целом, это такая подъемщина для людей, которые... Ну, вот, например, Константин Хабенский, я что-то не слышал, чтобы он что-то дублировал, озвучивал. Он в таком количестве проектов задействован, что ему не до этого. А, ну, может, да. Ну, редко бывает. А там другие люди... Я не буду говорить, что они там бездарные, еще что-то там, как раз наоборот, даровитых выше головы, но вот получается, как получается. А в результате вам выдают, это просто другое кино вообще, вообще другое, ничего общего с оригиналом не имеющим. Вот я сейчас терзаю художественный фильм такой «Hell or High Water», добротное такое кино, прошлогоднее, по-моему, про Америку, как там мама заложила имение, а два сына после умершей мамы грабят банки для того, чтобы это выкупить для детей. Ну, посмотрел в дубляже. Я даже понять не могу, а вот почему они вот это переводят вот так, а не как-то по-другому. Если говорит, вот помру, мои шутки только и будешь вспоминать, а этот, которому говорят, ну, хотелось бы начать уже завтра. А переводят, как хотелось бы начать, как можно скорее. Причем как можно скорее, если завтра надо начинать, чтобы ты сдох побыстрее. Вся шутка улетучилась. То есть они даже шуток не понимают. Ну и главное там в этих, это не столько ошибки перевода, сколько они по-русски плохо пишут. Вот по-русски плохо. Твое, мое, ошибки в стиле «и почесал свою голову». А чью еще чесать? Соседу, что ли? Там? Ну, что это такое? Вот это да, с этим все плохо. Я, поскольку у меня там специфические навыки, то есть я сам это пишу, а потом я сам это вслух читаю. Причем не по одному разу. Когда кино массово показывал, то один и тот же фильм по 20 раз. Я это там по этим бумажкам кричишь, то каждый раз там это, карандашиком чиркаешь, здесь подправить, тут подправить. Здесь шутка, они смеются, мне слышно, когда смеются, а когда нет. А вот тут вот слишком длинно, а здесь вообще непонятно, и все это исправляешь. Я-то поначалу был твердо уверен, что у меня все гениально. А когда попробовал, и на 20-й раз, я уже как-то засомневался, как же так. Там исправлять можно до бесконечности. Но, тем не менее, это специфический скилл на русском языке. Вот так вот можно, а вот так вот нельзя. Вот они практически все делают так, как делать нельзя. Объяснять бесполезно. Я когда хожу на всякие мусфильмы, они регулярно задают вопросы, а как это у вас вот получается? Так внимание привлекать. Но на Мосфильме там всем доподлинно известно, что я специальный проект КГБ, о чем они, не стесняясь, рассказывают в интервью, что один человек вот такого сделать не может. Это проект КГБ. Отрадно, что КГБ настолько могучи. Вот. А остальные, ну, те, которые вежливо спрашивают, вот, а как вы, Дмитрий, а как вы делаете? Я начинаю объяснять технические подробности. Он через полминуты вот уже взгляд расфокусировался, смотрит сквозь меня. Ну ты неси там, чушка, я-то понимаю, ты там быдло из подворотни, что ты матов наставлял в кино, вот идиоты и смотрят. А это не так. И попытки объяснить нет, ни к чему не приводят. Даже на самом примитивном уровне, когда говоришь, что вот про эти... То есть если... Вот английское предложение. Русское всегда практически на четверть длиннее. Надо специальный навык к афористичности, чтобы ты мог его сократить, чтобы уложиться вот в столько. Бывает, что ты говоришь длиннее. Ну, бывает, что одинаково. Значит, должно быть поставлено одинаково. Русское под английским должно быть одинакового размера. Может быть, длиннее русское. Тогда оно, хвост может вылезать, или наоборот, его надо подвинуть вперед, чтобы заканчивалось одновременно. Бывает короче. Тогда строго должно заканчиваться одновременно. Ну что вы такое говорите? Это же закадряк. Сначала пару секунд должен начать говорить зарубежный актер, ну а дальше и ты уже забубнишь там что-то. Пытаешься объяснить, там же диалог. Они быстро говорят, и ты должен понимать, кто где закончил, кто где... Ну что вы такое? Я вижу, вы не разбираетесь, Дмитрий. Ну, спорить бесполезно. Давай продолжим. Вот, как-то так.
И заключительный вопрос. Давайте, кто еще не задавал.
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Вопрос про конкретный фильм, про Гран-Торино. Есть какой-то шанс, что звуковая дорожка к нему все-таки выйдет какой-то свет или хотя бы где-то на торрентах появится? Потому что пока что только вот копия с вашего живого.
Это, что характерно, самый выдающийся фильм Клинта Иствуда. Клинт Иствуд – великий американский актер, режиссер. И это у него самый выдающийся фильм, самый денежный вообще. То есть он у него обычно как фильмы? Фильм вышел в прокат, прокатывается 3 недели. За первую неделю собирают условные 100%, на вторую неделю падение сборов. Если 50% это хорошо, если меньше 50% плохо, если 75% это вообще великолепный результат. Ну и дальше на третью неделю совсем мало, на четвертую смотреть не будет никто. Это везде так, не только у нас. Художественный фильм «Гран-Торино», он вот только по нарастающей, шел долго-долго, денег собрал больше всех, то есть это самый выдающийся успех Клинта Иствуда за всю его кинематографическую карьеру. Если кто не смотрел, настоятельно рекомендую. Это настолько душещипательное кино, просто из ряда вон. Ну и они захотели прокатать его в России. В России он собрал $250 000. Ровно. То есть это, я не знаю, даже туалеты и попкорн не окупил. Почему? Ну, потому что так ловко перевели. Такой замечательный фильм в итоге получился. Вот. Я его с большим успехом показывал. То есть у нас там совершенно другое впечатление, совершенно другой эффект. С Нового года я вот этим самым Клинтом Иствудом сначала займемся там 3 фильма про стрельбу, где там этот «Хороший, плохой, злой». За пригоршню долларов, да, и непрощенный. Сначала вот эти сделаем. А я думаю, к лету доберемся и до этого Гран-Торино. Так что будет, да.
Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. время подошло к концу. Это был проект «Мослекторий». Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Пучков. Ну и, как всегда, в следующий понедельник встречаемся здесь, в парке «Зарядье», в лектории, ну или уже у экранов мониторов, смартфонов и прочих планшетов. До встречи. Спасибо. Спасибо, Дмитрий.